На IPO инвесторам впаривают дичь по завышенным ценам. Так ли это на самом деле? Что думает об этом сама биржа и AR-консультанты? И к чему готовятся в 2024 году?
Фридрих Эйнгельс, 64, строение 1, Москва, воскресенье. Назар Щетинин, ведущий, соведущий. Как зовут тебя?
Агаев Муран.
Да, поздравляю. Значит, смотрите, друзья, суть сегодняшнего ролика, зачем мы собрались, что мы хотим вам рассказать. Готовились достаточно долго, попытались разобрать все кейсы, которые были с IPO в прошлом году. Зачем? Для того, чтобы сделать какие-то выводы полезные, потому что в этом году, очевидно, нас ждет, ну, по слухам, 15 IPO, по слухам. И надо как-то к этому иметь какое-то отношение. И пока что сейчас, по крайней мере, в нашей тусовке, отношение примерно следующее, что лучше в этом участие не принимать. Одновременно и обидно, и страшно, и, возможно, несправедливо. Попробуем сегодня как-то оправдать IPO-феномен, который появился. Тем более, что очевидно, что все-таки IPO в России будет. Если вы не верите вот этим слухам, имеете право, мы надыбыли, значит, с ребятами документ. Это постановление правительства. Есть постановление правительства. Прямо самое настоящее, принятое. С статьей в гарантии, консультанте, значит, с номером. Где, если коротко, написано, например, следующее. Приказываю капитализм. И там есть план, кстати, есть план правительства на количество IPO по годам. Если кому интересно, на этот год это от 9 до 11 IPO в России. Вынь и положь. Догадываетесь, что план до 30-го года, он будет нарастать, как бы, и в 30-м году по плану будет от 15 до 20. Сейчас мы посмотрим на цифры, вообще, насколько это реалистично, но как-то мне кажется, когда правительство начинает давать такие указания, то Московская биржа, которая, естественно, выполняет эти поручения в первую очередь, а кто же еще, она как-то справится с этой задачей. Так что IPO будет, приказали. Надо будет к этому иметь какое-то отношение. 10 IPO в год. Смотри, сейчас уже, по сути, февраль.
Уже 4 точно известно, скорее всего.
Да, уже 4 известно. Февраль. Всего в году 12 месяцев. 10 IPO, как бы раз в месяц, если будет оно, надо будет об этом задуматься как-то. Типа, есть там бабки или нет. Начнем, значит, мы с чего? Мы начнем с больших-больших цифр. И вот здесь поразмышляем. Смотрите, в прошлом году было 8,5 IPO. Почему с половиной? Потому что одно из них было по закрытой подписке, это РБТ, который размещался, были у нас ребята, мы сегодня вспомним их. И, наверное, ну, как бы, это точно не IPO, но, тем не менее, ребята сейчас находятся в стакане, есть часть брокерских компаний, которая дает возможность купить в приложении, или там, ну, в Квике, например, их акции. То есть, по большому счету, все-таки это... Половинка IPO, да? Ну и одно, которое не состоялось, перенеслось на февраль, это Кристалл. 8 IPO было в прошлом году. Объем денег, который собрали, на первый взгляд, ну, крупный. Это 40 миллиардов рублей. Но из них 10 надо минуснуть, потому что это Евротранс, который собирал чуть иначе, нежели с публичного размещения. Они, по большому счету... продавали с кассы. Это вот сегодня мы вспомним тоже этих ребят, это уникальная история. С кассы своих заправок продавали акции и так сформировали большую часть из этих 10 миллиардов, плюс они там сами добросили еще почти двушку, да, просто, ну, там, одну купили на дочку миллиард и до неразмытия мажоритарии докупили. Поэтому минус 10, то есть было 40 миллиардов, минус 10, 30 миллиардов остается, и нужно вычеркнуть всех институционалов, которые тоже принимали участие. Кто был, Мурат?
Институционалы были в Совкомбанке,
да.
В Астре,
да, были,
и
да.
В ЮГК.
ЮГК половина, да. Короче, институты мы не считаем, что это частные, ну, что это физики, это, так, ну, это по факту так и есть. Они принимали участие примерно по такой логике, что против каждого рубля частных инвестиций мы ставим свой рубль. Ну, прям с ЮГК ровно 3,5 мы собрали и 3,5 институты собрали. Если мы это тоже минуснем, остается всего 20 миллиардов рублей. Вот как бы весь вклад в развитие первичного рынка в России. 20 миллиардов рублей. Это очень мало. Это очень мало. И я не вижу причин, почему эта сумма будет больше в этом году. Наверное. Вот сегодня у нас там будет врезка гостя из компании-консультанта. Ну, они скажут примерно следующее, что, ну, рынок же разовьется. люди же привыкли. Но, с другой стороны, результаты IPO, которые проходили, не все они были одинаково полезные, да? Не все смогли заработать на этом. Поэтому я думаю, что честно, чисто, ну, как бы с научной точки зрения, двадцатка, 20 ярдов частных денег – это то, на что могут рассчитывать IPO-шники в этом году. Напоминаю, 10 IPO вынь да положь, приказ, и еще 5 слухи. Делим одно на другое, получается приблизительно там, от 1,5 до 2 миллиардов на одну компанию. То есть, если кто-то сейчас большой, а такие есть ребята в этом году, придет и скажет, типа, я хочу 5, например, миллиардов собрать, и соберет. Вот. Из-за силы маркетинга, там, не знаю, бренда IFK-системы и чего-то другого, соберет их, эти 5 миллиардов, всем остальным останется 15. И как они будут собирать, непонятно. То есть, будет битва за эту двадцатку. Да, институционалы придут, это чистая правда, но против наших рублей, против денег частников. И overall будет 40, например. Да? Но если мы не придем, не проголосуем рублем за IPO, ну, очевидно, не будет. Особенно там, где именно IPO, а не DPO, то есть букбилдинг, просто завернут назад, скажут, забирать свои деньги не получилось собрать. Это по цифрам, по большим. Да? Поэтому, если вы видите IPO на ярд полтора, это ок в этом году. Если вы видите IPO на 5, ну, как бы, удачи. Как бы, я думаю, что не будет этого просто. Не соберут. Мы откопали, хотя это публичный документ. Ссылочку давай оставим, Мурат, в описании.
Ссылка на документ будет в описании. Гайд Мосбиржи об IPO для компаний.
Да, по сути, как бы свои чуваки для своих чуваков написали гайд. Гайд делится, там что-то 250 страниц. Он делится примерно на большие блоки. Ну, первое, типа, юридическая часть, то есть какие документы, когда нужно принести, в какое окошко. Ну, это, наверное, там, треть материала. Вот. Дальше, как бы, рекомендации, вот самые интересные. То есть как с нами, как с частниками работать. И мы их выписали самые любопытные, которые заметили. И вы легко узнаете, так сказать, руку мастера сейчас, да, потому что мы же это встречаем потом этот гайд. Эти рекомендации, когда к нам обращаются ребята по сбору средств на IPO. Ну, первое, сейчас вот я уже чувствую, как где-то далеко наши ребята финансовые модельеры, которые строят модели, как они расстроятся, но дословно. Значит, DCF — это вспомогательный метод оценки. Основа все-таки — сравнение. Надо сравнивать. Как они будут сравнивать компании, которые выходят на рынок впервые, какая-нибудь дата-компания, например, или какая-нибудь компания, которая занимается облачным бизнесом, и только им, например. Ну, давайте подумаем, как они могут. Наверное, они захотят посмотреть аналоги за рубежом. В России-то ж нет. Правильно? Там оценки другие. Ну, там и страна другая, и оценки другие, валюты другие. Ну, вот видите, DCF рекомендует, ну, как бы не брать в качестве расчета справедливой стоимости. Сравните, говорят они. Что они еще пишут? Ну, что богатые физики и фэмили-офисы все-таки держат большую часть фрифлота. Это чистая правда. Это чистая правда. И типа на них нужно будет ориентироваться. Это прямо из документа. Что еще рекомендует Московская биржа для новичков? Надо, значит, вкладывать в телеграм-каналы. Они работают. Было такое. Читали что-то про IPO в телеграм-канале у нас, например. Было. Не только у нас. Приятно думать, что именно про нас подумала компания «Северсталь», у нее брали интервью в этом документе. Говорят, что стримы с блогерами хорошо работают. Ну, стримов много в стране с блогерами про инвестиционную тему. 2.
4.
4 все-таки, да? 4, да. Вот как бы с вероятностью 25% они все-таки про нас подумали, да? Хорошо работают они. Ну, тоже, что говорить, все у нас побывали компании IPO-шные в прошлом году. Что еще, говорят ребята, вот это уже интересно, что, ну, это не цитата, ну, чтобы покороче, идеальная IPO-сделка – это рост на 10% в первый день торгов. Это рекомендация. Это рекомендация. Типа, хорошая сделка была. Это рекомендация. Действительно хорошая. Ну, а кто будет спорить?
Это Астра.
Ну, генетика с тобой поспорит, да. Да и, собственно, Совкомбанк.
Да.
Да, ну, как бы вот такая, типа, ребят, как-то надо это, 10% обеспечить. Это тоже приказ, как бы, да. Можно ли как-то, чтобы на 10? Вот 40 что-то too much, 9 уже мало, давайте мы 10 дадим в первый день. Это же управляемый процесс, правильно? Так, дальше. Прямо пишут, и мне это очень сильно злит, но это правда, что физики хотят дивиденды. Если вы вспомните прошлый год, очень часто ребята, которые приходили на IPO, говорили примерно следующее. Мы берем деньги для того, чтобы там, ну, там бла-бла-бла, какой-то там капекс, например, или гашение долга, а потом дивиденды будут. То есть, если сейчас это не пообещать, просто книгу не соберем. Ну, вот, видимо, работают они чисто по этому мануалу. Ну, и последнее по этому мануалу, что можно сказать. Много говорят про ECG, но вот про последнюю букву G, да, которая governance, которая... corporate. Типа, надо быть прозрачными, отчитываться, быть хорошими. Ну, тут мы не спорим ни секунды. Будьте добры, тем более, ну, как бы это закон, да, будьте добры. Это вот так мы просто пробежались по этому документу. Как вы чувствуете, что сейчас все будут шпарить по этой презе, да? И, в принципе, последние IPO, которые были в основном прижаты как раз в конце года, они, в принципе, так и отработали. Еще момент. Очень хотелось, ну, честно, меня это удивило, очень хотелось бы сразу сказать, типа, ребят, ну, смотрите, видите, все, кто принимал участие в IPO, ничего не заработали, подумайте, может, вообще и не надо, а те IPO, которые что-то дали заработать, они, скорее всего, не дали аллокацию маленькую. Вот, Мурат, сколько ты получил с Совкомбанка?
50 тысяч рублей из заявки в 4 миллиона.
Почему так?
Поделил заявку на 40 заявок по 100 тысяч рублей.
Так.
И мне заулынили только одну наполовину.
А зачем?
Потому что был слух, исходящий из нашего общества инвесторов, о том, что когда ты подаешь одну большую заявку, тебе ее режут до 2,5%. А маленькие заявки обрабатываются полностью в 100% размере. Но никто не довел в этом слухе до факта того, что когда один человек делит свою заявку на много, это не работает.
И сколько было заявок у тебя?
Вот у меня было по 100 тысяч, 4 миллиона рублей, по 100 тысяч, много заявок, 40 заявок, и только 50 тысяч рублей акции мне налили.
А если бы ты этого не делал?
Ну, 2,5% налили бы от 4
миллиона. Получается, что как бы ты поверил слуху и отсосал, правильно?
Да.
Ну, молодец. То есть заработать сложно, да, либо, не, либо просто не дадут хорошую локацию, либо просто будет акция падать. Провели, ну, простой анализ, взяли отсечку close на московской бирже в пятницу, сравнили с момента проведения IPO. Так вот, из 8,5 только две компании в минусе. Это Кармани и это Хендерсон. У Хендерсона есть линия защиты, потому что они разместились недавно. То есть время не прошло. У Кармани, ну, мы помним, мы сегодня разберем их тоже, вспомним. Вот. Там просто был навес как бы от собственников. Собственно, мы его сейчас, видимо, будем выкупать какой-то период времени. А может быть, локап сейчас пройдет, так мы будем выкупать его намного дольше. То есть, как ни странно, это деньги приносит, представляете? То есть, даже невозможно здесь как-то захейтить, блин. Выросло. Ну, там что-то на 170%, как генетика, что-то там на 2%, ну, в плюсе, короче, с момента IPO, и, ну, это вселяет какую-то надежду. Хорошо, хоть что люди деньги не потеряли. Хотя, если вы вспомните, по-моему, брат, в большей части, как будто бы первые пару недель торгов был минус. Да, то есть надо было затаиться и ждать.
Да, по тому же Совкомбанку, ну, не сразу все было хорошо.
Ну и
примерно тоже. До этого года торговался на уровне размещения. Как это
ладно, да, да. Ну чего, значит, что сейчас будет происходить? Мы вспомним поименно. Вспомним всех поименно. Ребят, которые выходили в прошлом году. Что, начнем? Давай я начну, хорошо, Мурат?
РБТ.
Да, я начну с РБТ. Это та самая половинка. Давайте это быстро пройдем. Это супер история. И вообще все компании, которые выходили, подарили нам абсолютно новый взгляд на фондовый рынок. Каждая из компаний принесла какой-то маленький кринж. И теперь надо будет взять и ну, как-то ну, забрать, получается, какой-то вывод из каждой компании и пробовать понять, повторится ли это еще один раз. Да, вот в этом году или через год. РБТ, да. Что они нам принесли? Закрытая подписка. Что это значит? Ну, вы будете удивлены, но акции могут торговаться не только на московской бирже. Есть огромный мир малого и среднего бизнеса, где компании просто акционировались и торгуются, ну, как обычные акции. У них нет биржевого стакана. Но вы можете гражданским правовым договором купить, продать эти акции. Называется просто АО. Форма такая. Не ПАО, а АО. И вот ребята, по сути, собирали деньги на них. Но в чем прикол? Есть такая секция на московской бирже, называется OTC-СЦК. Это, по сути, обычная биржевая система, то есть обычный стакан, самый обыкновенный, куда с апреля прошлого года московская биржа стала пускать вот эти компании. То есть чисто теоретически. Какая-нибудь компания, там, не знаю, сеть клиник маленькая, которая АО, может прийти на московскую биржу и сказать: уважаемые люди, пожалуйста, можно ли поставить в стакан вот наши акции? И они будут торговаться рядом с «Газпромом». Вот РБТ дошли до того, что все-таки довели эту сделку до ТСЦК. Не все брокеры дают эту возможность, не все согласились своим клиентам дать эту бумагу, но это реально возможно. То есть, а там очень много сортов колбасы, да, вот, там их очень много. То есть там прям можно действительно по-настоящему получить, ну, совсем другие смолкэпы, ну, самые настоящие. Вот, что еще, чем была примечательна сделка с РБТ, я сам, ну, как бы не из компании, которой я возглавляю, является резидентом Сколково, с удивлением узнал, что, оказывается, можно получить 50% ребейт за 3 месяца, если ты покупаешь акции резидента Сколково. И у нас были ребята, которые покупали, и они реально через 3 месяца получили 50% возврата. То есть для них, по сути, все мультипликаторы делились пополам. Блин, уважаемые люди из Сколково, если вы нас вдруг смотрите, как бы вы не хотите вот пойти этим путем, как бы, ну, есть с риск-тейкингом в России инвесторы частные, которые с удовольствием вернут 50% через 3 месяца, и ребят поддержат, как бы, и мультипликатор поделит пополам, да, и вот у вас есть, как бы, кейс. Отдельно хочу сказать, что, ну, как бы, я так понимаю, что наши братюньки из АВО, это облигационеры, такие же, как мы, только про облигации, ребята, чуть ли не они стали маркетмейкерами по РБТ. То есть это, по сути, полностью частный проект. Собирали деньги с частников, частники пропушили в ОТСЦК, частники стали маркетмейкерами. То есть это наша маленькая победа. Поэтому РБТ, хоть и половинка, не совсем IPO, но они проложили очень интересный путь. Интересно, при реализации стратегии государства будет ли зачитываться в статистику эти кейсы? Если да, то, поверьте, IPO будет 100 в год. Так, значит,
Кармани.
Это... Кармани, да, следующий? Слушай, давай я отдохну, а ты расскажешь.
Да,
ты помнишь про
Кармани. Можно подумать, что это было еще одно IPO, но не совсем так. Это яркий пример DPO на рынке. Прямой листинг, так называемый. И Кармани, можно подумать, что первыми выходили на DPO, но это не так. До этого это была компания Positive Technology. Но все было не так интересно у Positive, нежели у Кармани. Что сделали Кармани? Собрали почти 1 миллиард рублей. Продали четверть компании, и кроме того, что мы познакомились с DPO, каким-то новым определением стали все умнее, была одна большая проблема. Все хорошее очень быстро кончается, IPO прошло достаточно сыро, и всему виной доп. Эмиссия, которую они провели в первые там, 35 минут после начала торгов. И, соответственно, это убило полностью и цену компании, и мнение у аудитории, у частных инвесторов о ней. Изначально компания ушла в переподписку, это первое. Был очень большой интерес, это было видно по стакану. Начался дискретный аукцион. Да, это когда ну, начинаются стоп-торги, потому что просто цена стоит в планку, и там минут 15 примерно она там торговалась. Но в конечном итоге компания вышла на рынок и выпустила там документ, который она обязана выпустить, и сказала, что она выпускает еще там столько же, на столько же денег акций для того, чтобы удовлетворить весь возникший спрос на данные бумаги. Это первый минус, который возник, да, СПО это, наверное, классно или нет, об этом мы поговорим там в другом эфире, у нас будет отдельный эфир, посвященный только теме СПО компаний. Кроме этой проблемы была вторая возникшая, это, соответственно, ценовой диапазон. Это, наверное, яркий пример компании, которая хотела сделать хорошо, но не получилось. Ребята создали такой пример, как ценовой диапазон. Они заявили, мы выпускаем в стакан много акций от 2 рублей 37 копеек до 3 рублей 16 копеек за акцию. Все эти акции в стакане, и, возможно, вам повезет купить акцию за 2 рубля 37 копеек. Очень дешево по сравнению с максимальной ценой. В конечном итоге умные ребята, которые умеют пользоваться квиком, скачали все торги этого дня, и никто не смог купить акции по низкой цене. Все взяли по одной 3 рубля 16 копеек. И это был второй такой мини-укольчик в сторону компании. После этого они приходили к нам на эфир. Скажу ли я, что стало что-то яснее, не факт. Однако желаю ребятам удачи, потому что бизнес вроде как, ну, хороший, рентабельный, интересный, но Так нельзя себя вести на рынке в первые 2 дня, полностью рушить доверие инвесторов. Хотя все начиналось, как я и говорил, очень хорошо, с большого интереса и, как оказалось, переподписки, как оно выглядело изначально. Поэтому будем наблюдать и, надеюсь, ребята к нам придут в скором будущем на эфир, на годовом отчете.
Да, и какой мы вывод вообще можем сделать из этой истории? Да, ну, имеют право компании добросить, сделать навес. Это их право. Естественно, они могут сослаться на документ, который никто никогда в жизни не прочитает. Просто нам быть как-то настороже и, видимо, об этом спрашивать почаще. Потому что Московская биржа в своем документе в том числе и говорит, давайте не будем брехать в презентации. Это тоже короткая версия рекомендаций, которые написали. Ну, действительно, ну, не будем мы читать этот документ, никого сил на это просто не хватит. Поэтому это возможно, можно добросить. Поэтому мы, честно, после кармани, самый популярный вопрос, который мы задавали ребятам, которые ходили к нам с IPO, это, а у вас что там с локапом? Мы вот прям все спрашивали, очень сильно волновались. Это, кстати, кармани нас этому научил, спасибо ему.
И важно понять, что еще мы думали, что хуже ничего не будет в этом году, однако история показала еще ряд очень странных IPO.
Значит, смотри, дальше. Ну что, Евротранс, теперь ты отдыхай. Да? Хорошо помню этот эфир. Ребята хотели собрать 26 ярдов. Собрали 13. Ну, вместе со своими деньгами. Смотрите, вот сейчас, когда мы все проанализировали, мне кажется, очевидно, что это было невозможно просто. Ну, реально, это было просто нереально. Ну, блин, тогда мне так не казалось, клянусь. То есть вот, когда я увидел эту цифру, ну, по результатам года, типа 20 ярдов — это все, на что мы способны, плюс еще X2 от институтов, которые, кстати, приехали только в конце года. То есть вот когда там выходили летом, ребята, ну, никаких, какие институты? Все физики закрывают, никаких институтов. Они как-то подсосались немножко под конец года все. Вот. И мне сейчас кажется, что это нереально. То есть если бы этот эпизод был с этой аналитикой сейчас, мне кажется, что та же самая трасса, ну, она просто, ну, ребята из Евротранса, они бы просто, ну, не коммитились на эту цифру. Это, ну, очень большие деньги. То есть, ну, к сожалению, столько нет сейчас на рынке, их просто нет. Собрали 13,5 ярдов, планировали 26, пардон. При этом из них они, ну, да не размытие, докинули сами, купили на дочку на ярд. И вот в чем, честно, красота, мне это очень нравится. Они продавали акции, помните, вот РБТ по закрытой подписке, то есть, по сути, вне биржа, по сути, с кассы, то есть мужик приезжал заправиться и мог купить в окошке акции этой компании. Если бы мне сказали год назад, что так можно собрать там, ну, не знаю, 1 миллиард рублей, я бы никогда в жизни не поверил этому. Никогда в жизни. Они собрали практически весь флоу таким образом. Честно, это очень круто, и мне кажется, это немножко бьет по авторитету Московской биржи. То есть, оказывается, внебиржевый рынок может жить своей жизнью, а потом еще оказаться на бирже все-таки в итоге. И, ну, я не знаю, будет ли повторяться так событие, будет ли кто-то в своих магазинах продавать. Вот у нас там Хендерсон впереди нас ждет, я смотрю, блин, ребята, вам надо было там продавать свои акции. Прямо вместе с рубахой, как бы, раз, и продали. Вот, это, честно, было поразительно. Кстати, приятное впечатление оставили ребята из трассы. Я помню, такой был весьма залайканный комментарий. Не смогу его процитировать, но общая логика такая, что, типа, крепкие ребята из 90-х, которые умеют делать бизнес. Что-то примерно такое было. Оценка, ну, такое же впечатление. Прям было приятно поговорить с людьми про деньги все-таки, да, а не про ESG и ветряки, хотя, увы, это тоже было. Значит, идем дальше, наверное, да? Хендерсон тогда давай. Ну, с Хендерсоном все просто. Ну, компания была, ну, и есть бенефициар санкций. Ну, такой фан-факт забавный. Есть такой легендарный, как мейнстоун, да, человек на фондовом рынке, Максим Орловский, который сказал, что это вообще бессмысленная инвестиция. И Ренкап, ну, акции их не пушил. Мало времени прошло. Не могу сказать, что мы можем там предъявить за падение на минус 10% сейчас. Интересный кейс. Очень хочется увидеть ребят у нас в гостях, чтобы они отчитались за привлечение. Потому что у них там был ROIC больше 25%. Они сейчас на деньгах. По идее, это все нужно превратить в новые магазины и показать тот же ROIC. Ну, наверное. Да? Вот сейчас мы подождем какое-то время, пригласим их там полгода. Я не знаю, сколько магазин открывается. Полгода, год. Пускай отчитаются.
В феврале, в марте придут к нам.
Да?
Гости, ну, все, отчитаются и расскажут про то, как работает сам бизнес изнутри.
Да, не, как это сказать? Ну, я это говорил, повторю еще раз. Их клиенты и акционеры могут быть одни и те же люди. Поэтому я, ну, мы общаемся немножко с ребятами из Henderson. И они переживают искренне за то, что котировка ниже размещения. Потому что они не хотят, чтобы их клиенты как-то реплицировали это падение на их бренд и там не покупали одежду. Это, кстати, такой забавный, получается, такой капкан сами попали. Но трасса то же самое, да, сейчас у них там, ну, ярды людей, которые купили с кассы, а это их клиенты, да. То есть они тоже, я думаю, не допустят того, чтобы котировка была ниже размещения. То есть, ну, у них мотивация прямая, они хотят портить отношения с любимыми клиентами. Так, ладно, ну с Henderson пока все. Что там, ну, как бы, подарили ли нам что-то они нам? Нет? Какой-то вывод? По-моему, нет. Да? Такое ровное было размещение. Идем дальше.
Астра.
Астру? Ну что, расскажешь ты?
Астра, что у нас? По документам Мосбиржи Астру можно назвать самым идеальным кандидатом, который вышел на IPO.
Да, по
с Астры нужно брать пример. Я считаю, что это достойно аплодисментов. И вот они. Спасибо. Что произошло в Астре? Во-первых, компания дала маленькую аллокацию, 4%. Была переподписка там, почти в 13 раз. Было две планки в первый день. Второе место по объему торгов на Мосбирже после Сбербанка. И, конечно же, важно понимать, что все это классно, но я прихожу к одному выводу, то, что есть компании, которые... при участии в IPO, которых тебе нальют ровно там по твоей заявке, и, скорее всего, это IPO не будет удачным, а там, где есть переподписка, если ты долгосрочный инвестор, ты никогда не сможешь собрать нормальный пакет, который тебя устраивает. И это, наверное, тоже является проблемой. Хотя не буду отрицать, в Астре, конечно, она не падала, да, ниже цены размещения, но было, наверное, там достаточно времени, да и сейчас, я думаю, достаточно хорошая цена для того, чтобы зайти любителям долгосрочных инвестиций в интересную бумагу.
Кстати, по-моему, Астра там не приходила на эфир.
Да? Ни разу не
и
была.
Поэтому у нее все хорошо получилось.
Возможно, это взаимосвязанные события. Не приходишь к нам, все классно.
Про Астру забавный такой кейс. Я как-то встретился здесь вот в особняке с новым ведущим «Деньги не спят». Это Сергей Малышок. Вот, и как-то, да, я как-то спросил у него, покупает ли он Астру, просто любопытно, как с коллегой по цеху. И он такую фразу сказал, что, типа, совсем чуть-чуть, что-то, как-то немного, там, на какой-то один из миллионов счетов его. Вот, и я, ну, как бессознательное, ну, сказал, типа, те, что деньги не нужны. Вот, и когда я это произнес, мне стало не по себе, если честно. Вот, ну, действительно было так. Ощущение было полностью то, что, типа, мы просто вот, что дадут, мы на это заработаем, уж это вопросов никаких нет. Под конец года еще помню. IPO странное. Продавали 14% компании, хотели продать 30%. Значит, выручка ярд была, там даже чуть больше за 9 месяцев. Ну, если приведенная стоимость, там было что-то ярд 400. Кстати, надо сказать, что Мосгорломбард молодцы в том смысле, что они, по-моему, чуть ли не единственные воспользовались послаблениями от московской биржи, которые формировались вот последние 2 года, потому что так-то без мыла было не залезть на IPO, а они как-то вот, по сути, первый, кто из смолкэпов зашел туда, да, ну, выручка небольшая, оценка небольшая, и в этом смысле, ну, молодцы, что подсуетились, да, это, ну, правда круто, и я надеюсь, что компании с такой оценкой приблизительной, которая была у них, и с такой выручкой, что намного важнее, сейчас тоже как-то очнутся, да, и их большее количество придет, чтобы выполнить приказ, да, начальства. Молодцы, в этом смысле вы молодцы. Но там были какие-то бешеные гейн, значит, по чистой прибыли к 2027 году, и там то ли X18, то ли 25 даже называли. Собственно, это и продавалось как основной таргет. Деньги получаем, увеличиваем количество точек, как бы, и так растем. Да? Весьма понятный бизнес. Как ни странно, мне все понравилось. Почему-то, мне кажется, чисто из-за того, что типа ломбард — это какое-то такое слово плохое, да, в основном захейтили их и не согласен. То есть это было хорошее. Это была хорошая попытка, правильно, и если бы было больше подобных компаний, которые приходили на рынок, это было бы окей. Да? Чего еще? Ну, основателям не понравились. То есть, вообще, честно, было это было хорошо отработанная встреча. То есть, я как бы тоже немножко признаюсь, вот был на этом таком хейте, типа, ломбард, что они там это детей обирают, плачущие матери приносят кольцо обручальное, им денег. На самом деле, все это не так абсолютно, и я даже как-то пристыдился своей эрудиции в этом бизнесе. Что еще можно про них сказать? Что они нам подарили? Да? Какой вывод? Ну, наверное, в первую очередь то, что small cap может прийти на фондовый рынок. Да, вот это самое основное. Что не понравилось? Я до сих пор хочу пообщаться с людьми, кто делал оценку. Потому что post-money, там, P&E был 7. Ну, как бы, мне кажется, ну, хотя бы, смотрите, если вы делаете оценку, как мне кажется, вот я, простите, может быть, лезу не в свою территорию, но заложите хотя бы 3 сценария, да, ну, вы взяли там, посчитали эффект от денег внутри компании как суперпозитивный. Все отработано, все будет хорошо. Но ведь так не бывает. То есть нельзя же растворить любое количество соли в кастрюле воды. Наверное, нужно какой-то дисконт придумать. В общем, с оценкой я был абсолютно не согласен. То есть как бы ну, до денег оценка там типа, не знаю, как там, 30, а превращается после денег в 7. Ну как-то... Ну, опять, это не претензию, наверное, ломбарду, это в первую очередь, наверное, надо поговорить с теми, кто считал это. Я думаю, что если бы они были здесь, ну, не то чтобы честны, но просто как-то больше реалистами сказали, типа, ну, может быть, и другой сценарий, они бы даже больше собрали. Окей, что там дальше у нас?
Генетика.
Вообще ничего про них не знаю.
Генетика. Первое IPO 23-го года. Было достаточно давно.
Повезло им.
И это был тот самый пример, когда компания из КЧ стала АФК-системой в мире биотеха. Это первое. Второе. Компания...
Артген.
Да, Артген. Компания, разумеется, убыточная. Компания, разумеется, перспективная. Вот эти вот все, разумеется, все только убыточные. И спасают ее. И, возможно, это было причиной спроса. За первые 3 дня генетика удвоилась. Вместе с ней удвоился вес Сержа. Вот, потому что он заработал на этой истории. Я правильно понимаю? Вот. И важно понимать, что через несколько дней после IPO компания продала в стакан 3,5% компании, заявили, что это для стабилизации котировок. Можно ли сказать, что это скрытое СПО? Не знаю, но, по крайней мере, спустя 2 дня намного лучше, чем через 15 минут. Это, наверное, ну, им в оправдание, да, потому что 2 или 3 дня подряд там планки, это, конечно, 3 дня подряд планки, это не есть хорошо для вообще рынка.
Я думаю, что рекомендация, Мурат, можно сделать плюс 10, а не плюс 40, появилась после генетика, мне кажется.
Да, и что добавлю, то, что я все еще не понимаю, почему ИСКЧ переименовались в Артген, если все их называют ИСКЧ.
Ну, это олдфаги все делают. Слушай, у меня тут по плану ЮГК. Давай мы тоже тебя попросим, потому что, во-первых, Мурат ну, был в Челябинске первый раз в жизни.
Так же, как и ты.
Ну, хорошо, да, как и я.
Нормально.
Не, ну просто ты как бы Россию получил. Такой, что Мурат
Агаев получил Россию, чистую Россию. За 23-й год мы много получили
России. Вот, да. Что ты запомнил про них?
У нас было 2 видео про компанию. В первый раз к нам пришли, буду честен, очень странные представители компании, которые выглядят как такие вот уровня нулевых, да, финансисты, тяжелые на разговор, очень, наверное, как бы сказать, очень тяжелые в общении, я бы сказал, да, но точно большие профессионалы, тут у меня нет сомнений, и, соответственно, они нам рассказали о бизнесе, был ты с Марком, вы с ними общались, после этого мы поехали к ним на ряд активов. Что мы поняли? Да, мы общались очень долго с компанией, и первое, что понятно, то, что у этой компании очень высокий all-in sustainable cost, это, как мне объясняли умные ребята, это затраты на добычу и поддержание карьеры, да, в 2 раза выше, чем у полюса, и это плюс тогда, когда есть жирные годы, цена на золото очень высокая, да, и растет, потому что там, не знаю, инфляция или еще какие-то причины, но... Это все считали финансисты, те люди, которые работают с табличками. В основном люди более приземленные, такие же, как я, которые там в основном голосуют душой и сердцем, жаловались на мажоритария. Есть история, ее можно нагуглить, да, человек два раза банкротил компанию ЮГК до 2008, если не ошибаюсь, года. И, соответственно, создавал новое юрлицо, переводил туда активы, и как будто бы ничего не изменилось. Ну, красиво ли это или нет, я не знаю. Факт есть факт. Компания вышла на IPO, и надеюсь, что это, ну, будет стоп-фактором для того, чтобы делать какие-то некрасивые вещи. Однако пока что все очень красиво. Разместили 6% акций. Это была очень хорошая цена. И было 50% институтов с физиками. Собираются платить дивиденды. Ну, и, конечно же, заявляют о том, что, ну, по слухам, да, между срок читается, что в будущем будет СПО. Вот все, что мы понимаем. Пока что на полпути мы понимаем, что большинство компаний, включая следующее, о которой расскажешь ты, в конечном итоге говорят об СПО. Так или иначе, в дальнейшем будущем.
Да, кстати, ну давай вот прямо здесь сделаем промежуточный вывод. Все-таки вывод будет какой-то сегодня. Да? Ну вот когда тебе биржа говорит, размещаетесь мало, обещаете дивиденды любой ценой, ну мне кажется... Это все не для того, чтобы получить деньги в компанию или сделать кэш-аут. Его и не было. По большому счету, это все для того, чтобы подготовить площадку, получить оценку, подготовить площадку, начать собирать частных инвесторов. А вот когда будет действительно либо кэш-аут, либо кэш-ин для того, чтобы развить бизнес, это будет СПО. И я думаю, что волна СПО прокатится по всем компаниям, которые в этом году вышли, в том году, пардон, в этом году выйдут, просто чуть позже. Да. Я думаю, что это такой промежуточный вывод, он напрашивается. И тем более следующий, да, это Совкомбанк. Точно так же, честно, не, ну как бы, вот, вот давайте подумаем. 5% компании при оценке в один капитал. Ну что это меняет для компании Совкомбанк? Вот что это меняет? Ничего. Но оценка есть на рынке, правильно? Можно там опционы повыписывать, ну, там менеджменту, например, исходя из этой оценки, уже неплохо, какой-то можно KPI впаять. Но я думаю, что тот экзит, который может быть для текущих там наноритариев и миноритариев, он будет просто позже. Да? И ну, готовьтесь к этому на весу, да, получается. На весу. Ну, мне кажется, это просто ну, 100% тема, потому что ну, по 5% размещать это ничего не меняет. Просто типа вот такой вот тихой поступью, постепенно, сначала 5, потом 50. Да? Совкомбанк. Я впервые за 15 лет карьеры видел рекламу IPO на билборде вообще. Не успел снять, такси ехало быстро. Вот на Белой площади был такой выкуплен большой видеобаннер, где было написано IPO Совкомбанка, и потом следующая реклама «Слово пацана». Вот это прям не успел снять просто, проскочили. Никогда такого не видел, реклама IPO. Ну, может, конечно, и было когда-то, но я видел впервые. Так, ну что, переподписка в 10 раз, разместили 5% по презе, все четко. С некоторым страхом шел на встречу с Сергеем Хатинским, который приходил к нам на подкаст, так сказать, это основатель банка. И то, что он там продюсер ДМБ, вообще никак меня не успокаивало, потому что я финансистов не люблю. Это все очень страшные, циничные, душные люди. Почему так имею право говорить? Потому что я финансист. Вот, и шел со страхом, абсолютно был неправ. Потрясающее впечатление оставил о себе. Он про ритейл, он про бизнес. Вообще не стесняется ну, там, выражения. Блин, молодец, честно, очень приятное впечатление. И он же там же на этом подкасте честно сказал, что вот у нас сейчас там чатик на 45 ну, крупных инвесторов, вот не все из них хотят сидеть. Вот мы сейчас готовим платформу, и после локапа, кто-то из них может прийти в стакан. Да, если вот стакан будет жирный и цены будут расти, а, видимо, бизнес не будет перформить. Вот как бы потенциальный навес, но не все хотят выйти. Но кто-то хочет, кто-то устал, кто-то уходит. Да, давайте их выпустим. Ну и сформируем хороший пул фрифлота. Ну, это стоит ждать теперь, очевидно. Прям супер по презе Московской биржи отработано. Действительно, то есть мало разместили. Что продавали, если вы забыли? Супер роя за последний год, 55%. Ну, к счастью, наши аналитики и комьюнити умеет усреднять за 5 лет. Конечно, ROI пониже там в среднем, там около 30, но все равно это круто. То есть хороший банк. Я, блин, ну давайте какие по чесноку. Для меня Совкомбанк на орбите банков не существовал до этого эфира. Вообще. Карту пока я не завел. Ну, просто нет нужды, видимо. Но я понял, что это крутой ритейл-банк. Может, из-за названия или не знаю чего. Я до эфира так не думал. Я понимаю, что, наверное, для всех, кто проинвестировал в них, сейчас отношение к этому банку изменилось. И, может быть, это окажет влияние на финансовые показатели. Да, они реально заявили о себе. Это IPO, по-моему, им на пользу. И, повторюсь, рекламировали его. Это что-то новое. И, наверное, еще один вывод промежуточный. Если вы видите билборд с рекламой IPO какой-то компании в этом году, переподписка может быть 10 раз. Но вам сколько нальют? Ничего не нальют.
2,5%.
2,5%. Ну, повторюсь, может, что, деньги не нужны?
Назар, привет. Спасибо, что позвал свою программу. И приветствую всех наших зрителей сегодня. Ты меня просил поговорить про стоимость выхода на биржу для компаний, сроки подготовки сделки и оценку, и как она формируется при IPO на российском рынке. Но прежде всего я хотел обсудить еще несколько вопросов, с твоего позволения. Ну, прежде всего, зачем компании делают размещение акций? Причин для такого решения множество, но все-таки, как правило, это делается в целях привлечения финансирования на развитие бизнеса. Большинство сделок на российском рынке – это сделки, так называемые кэш-ин, когда деньги идут в компанию. Один из факторов, почему мы видим столько сделок IPO сейчас, в 2023 году осенью был целый ряд размещений, и у нас большие ожидания на 2024 год. Так вот, основной фактор, почему так много всего происходит, это возросшая стоимость долгового финансирования. Сегодня долг для компании стоит 15-20% годовых. Поэтому на все издержки выхода компании на рынок акций надо смотреть именно в контексте такой высокой стоимости долга сегодня. Второе. Мне кажется, мы слишком фокусируемся на стоимости подготовки и самого процесса размещения акций. А на самом деле это только начало расходов компании в связи с IPO. С публичностью компании появляется множество новых функций и связанных с ними издержек. Это и команда корпоративного секретаря, и команда по связям с инвесторами, и стоимость более продвинутой функции финансов. Понятно, что для крупного бизнеса эти расходы относительно незначительные, но для небольшого уже все сложнее. Ну и, наконец, появляется необходимость платить дивиденды новым акционерам. И сегодня инвесторы хотят видеть не только рост стоимости бизнеса, но и текущую доходность на свои инвестиции, дивидендную доходность. Теперь про сам процесс выхода на биржу, про IPO. Нельзя точно сказать, сколько это занимает времени, так как очень зависит от того, в каком состоянии компания находится, в каком состоянии компания приходит к этому. И в каком состоянии она находится с точки зрения структуры бизнеса, наличия аудированной финансовой отчетности, корпоративного управления, развитости финансовой функции и многого другого. Если большая часть из этого имеется в компании, то, наверное, минимальный срок подготовки размещения – это, ну, скажем, 5 месяцев. При этом максимальный срок назвать невозможно. Мы знаем, что некоторые компании годами говорят про IPO, но оказываются там, пока не готовы. Ну, ключевой вопрос всех интересующих – это оценка, это стоимость, ну, оценка тоже, да, но давайте сейчас про стоимость. Это стоимость выхода на IPO. Расходы можно на IPO можно условно поделить на фиксированные и переменные. Фиксированные – это расходы на аудиторов, юристов, банкиров-организаторов, коммуникационных консультантов, стоимость листинга на бирже. То есть они в целом не очень зависят от размера размещения. Переменные расходы – это комиссии банков-брокеров за привлеченные средства, причем именно за фактические аллокации, то есть сколько инвесторы, привлеченные брокером, получат в ходе сделки, а не просто заявки, которые выставлены в книгу. То есть эти расходы – это доля от размера сделки. Ну и кроме того, конечно, есть маркетинговый бюджет, бюджет медиакомпании, который может варьироваться очень, очень широко. Мы видели сделки, которые обходились минимальным бюджетом, мы видели сделки, которые широко рекламировались на там, носителях по всему городу и по всем большим городам. Все последние размещения относительно небольшие по объему и несравнимы с размещениями периода, когда на рынке были международные институциональные инвесторы. Да, сегодня все сделки маркетируются и продаются среди институциональных инвесторов и среди российских розничных инвесторов там, в разной пропорции в зависимости от конкретной книги, о конкретном размещении. Так вот, сделки 2023 года были в диапазоне от 2 до примерно 11 миллиардов рублей. Это размеры IPO. Ну, давайте возьмем какую-то усредненную здесь сделку, скажем, 5-6 миллиардов. Стоимость такой сделки – это около 500 миллионов, то есть где-то 10% от этого объема. И вот на сделке такого масштаба фиксированные и переменные расходы, они примерно один к одному. Да, то есть половина этой суммы – это вот эти фиксированные, а половина – это комиссии, связанные с привлечением денег в книгу. Ну, важный вопрос – это оценка компании на размещении, как она формируется. Да? В теории она берется на основе сравнения финансовых показателей компании с финансовыми показателями сопоставимых компаний, торгуемых уже на бирже. Ну и там второй традиционный метод – это оценка бизнеса, исходя из финансовых моделей и оценки будущих денежных потоков этого бизнеса. Вот эту работу по сопоставлению с другими компаниями, по построению финансовой модели делают, как правило, банки-организаторы. При этом у акционеров компании, у самой компании, конечно, которая выходит на биржу, конечно, могут быть свои взгляды на то, сколько этот бизнес должен стоить. Часто проводятся консультации, их иногда называют премаркетинг, с крупными институциональными инвесторами, то есть фондами, чтобы определить, по какой цене они готовы заходить, по какой оценке бизнеса они готовы заходить в сделку. Вот на основе такого диалога между акционерами бизнеса, да, между банками-организаторами, между потенциальными инвесторами и определяется цена. И цена сделки, да, оценка бизнеса. Понятно, что собственник и компания в целом хотят максимизировать оценку компании при размещении. Их интерес здесь довольно очевиден. Но все понимают, что оценка должна быть привлекательна для инвестора и должна, в общем, оставлять некоторый апсайд для купивших на размещение. Банки-организаторы заинтересованы в том, чтобы цена акций росла после сделки. Это важно в том числе, чтобы сохранить у инвесторов интерес к рынку IPO. Это там не первая, не последняя сделка, с которым банки и брокеры приходят к своей аудитории. Ну и в теории компания тоже должна быть заинтересована в этом, то есть чтобы цена росла после размещения, чтобы когда она в следующий раз придет на рынок с новыми размещениями, уже с СПО, да, за дополнительным финансированием там, спустя какое-то время, инвесторы помнили, что на ее акциях можно заработать, и как бы снова поверили и снова дали деньги. Для успеха размещения очень важно соотношение институциональных и частных розничных инвесторов в книге. И идеальное размещение – это когда есть интерес к новому эмитенту со стороны институциональных инвесторов, которые обычно имеют долгий горизонт инвестирования, не продают после размещения и даже докупают, если цена идет вниз. А вот эти институциональные инвесторы, они как бы обеспечивают поддержку акций. Но при этом нужны, конечно, частные розничные инвесторы на размещении в достаточном количестве, потому что они торгуют часто, и они создают необходимую ликвидность. Да, в этой ликвидности заинтересованы институциональные инвесторы и сами эти частные инвесторы. Ну, вот примерно такая история.
Территория слухов, друзья. Ну, где-то мы больше уверены, где-то меньше уверены. Не знаю, возможно, после сегодняшнего эфира желающих прийти к нам в гости среди вот этих потенциальных компаний будет поменьше. Но давайте все слухи обсосем, да? Что мы там знаем? Начнем. Делимобиль. B1 — это большая четверка, так раньше называлась иначе она. Ну, рынок прогнозирует рост рынка в 5 раз к 2028 году. То есть, опять, зачем дивиденды на растущем рынке? Кто мне ответит? При рентабельности по EBITDA 30%, ну, может быть, надо... Может быть, это неправильно вообще по EBITDA. Ребята говорят, типа, смотрите на EBITDA, но так как у них лизинговые платежи, которые заезжают туда, по идее, да, то есть надо их, по идее, вычитать. Если их убирать, то, наверное, будет меньше рентабельность. Но все равно, короче, это рентабельный, прибыльный бизнес, да. Это как большой-большой вуш, по большому счету. Нету оценок, пока мы, ну, не о чем говорить, но, дисклеймер, вот мы сейчас записываемся в воскресенье, ролик выйдет, скорее всего, во вторник. Возможно, в эти ближайшие два дня оценка появится. И если вы смотрите нас после там, среды-четверга, уже точно, скорее всего, появится. Вот в комментариях вы сможете что-то высказаться по поводу Делимобиль. Я просто сейчас сам не знаю оценки. Без оценки о чем говорить непонятно. Бизнес понравился. Мне нравятся сервисные модели. Они всегда более маржинальные, легче растут. Напоминаю, что это не первая попытка, ребята, выйти. Они до этого чуть ли не обещали тебе скидку на поездку, если ты примешь участие в IPO, и не собрали. Это было пару лет назад. Но вот я расстроился искренне, написал ребятам как раз из EM, что как жаль, что они не вышли, потому что следующие два года оказались супер-перформансом бизнеса. То есть наверняка люди, кто бы участвовал в том IPO, сейчас заработали. Как жаль, что не получилось в тот раз. Может, сейчас получится. По поводу дивидендов есть маленькая надежда. У них есть такая установка, что чистый долг EBITDA, у них сейчас это 3,5 примерно, а после IPO станет 3, потому что они часть денег хотят направить на гашение долга, и он как бы занырнет за 3, значение 3. Для них это как не ковенанта получается, но какой-то триггер, это что срабатывает дивидендная политика, которую они сами на себе написали, это 50% от прибыли. Да? И вот они, дивиденды. Вот же, помните, дивиденды важны. Дивиденды важны. Видимо, они хотят показать себя как дивидендная машина, иначе не соберут заявок. Видимо, так и будет, очевидно. Тут между 3,5 и 3 небольшая разница. Я чувствую, денег они привлекут больше и погасят долг. Узнаем оценку скоро.
Кристалл.
Они будут вообще выходить?
В феврале вышли новости в РБК и, если не ошибаюсь, на сайте брокерской компании Finam, которая должна их выводить на IPO, если ничего не поменялось. Ребята собирались выходить в прошлом году, в декабре, видимо, поняли, что все уже пьют соджу и никто не будет участвовать в IPO, перенесли размещение на январь. В январе, буквально недавно, сообщили, что в феврале состоится размещение компании. Общались с основателем, крутой дядька, и что мне понравилось, он очень классно делает рекламу своего продукта. Да. Он просто берет бутылку там, каких-то немецких егермейстеров, полностью копирует эту бутылку, ее изображение, а потом судится с ягерем со словами типа «Вы украли у меня внешний вид моего напитка». И это дает, конечно, ну, большой буст его продажам внутри России. И понятно,
это
что
единственная реклама, доступная ему просто.
Да, да. Зачем тратить деньги, если можно не тратить?
Другой рекламы нет.
Вот. А юристы все равно получают зарплату. И важно, что, ну, несмотря на это, да, до этого же нужно было додуматься. Поэтому я резюмирую так. Основатель очень крутой парень.
Это правда.
Нам очень понравился. Мы с ним пообщались в Хике. Это был, наверное, самый долгий созвон, самый странный, который у нас проходил. И ему нужно всего там либо ярд, либо полтора. Он построит просто большие хранилища для бухла, для того, чтобы разводить это по магазинчикам. Понятно, что это очень много рисков. Есть варианты, как нам рассказывали ребята из сектора, просто вывести бренды, да, из юрлица и всех просто кинуть. Но предполагаю, что, надеюсь, этого не будет. Потому что, зачем портить себе карму, во-первых. Во-вторых, выходишь на IPO и пытаешься себе заработать и людям тоже помочь. Что мы имеем? Очень много рисков, но мне кажется, что вся наша тусовка будет принимать в этом участие просто потому, что это весело. Вот, выпивка — это весело.
Хочу сказать, что когда был созвон, мы выставили против них господина Гарри Лайма, он же Илья. Это было тяжелое для них диалог, потому что человек разбирается в этом рынке очень хорошо. Выдержали они это интервью, то есть было им не сладко, вот, но они выдержали это интервью. В принципе, ничего того, что потом мы общались с Ильей отдельно, ему понравилось это интервью, сказал, типа, похоже на правду. Значит так, Диасофт, да, стол для банков. Я имел честь с ними поработать по основному бизнесу. Впечатление примерно такое унес. Почему-то сейчас, когда мы как-то общались со знакомыми людьми, как-то хейтит этот софт, абсолютно не согласен. Если мы приходили в банк, и там был Диасофт, это был один из лучших вариантов, но, по-моему, не каждый мог себе его позволить из банка поставить. Есть такое понятие, как типа игла IT, да, вот про Диасофт это можно хорошо сказать. То есть они действительно там, где они находятся, они закрепились прямо навсегда. И не могу их назвать как какую-то grow компанию, но, по крайней мере, сейчас вот они, может быть, будут с презентации выходить, у них, может быть, новые продукты, понятия же не имею, все пока слухи. Пока впечатление приятное. Может быть, если будет хорошая оценка, это такой sustainable soft business, да. Посмотрим, пока только слух, может, не выйдут. Арина Дата – это уже экс-основатель, получается, и глава… Нет, нельзя быть экс-основателем. Основатель, там, глава Positive Technologies выводит платформу для сбора и хранения данных. На этом пока все. Чувствую, что у них все получится. Там босс понимает, что надо. И я сюда же доброшу Selectel. Они приходили к нам на конф-колл, работают в сфере облачной инфраструктуры. Темпы роста несколько снижаются в последние годы. Возможно, будет кэш-аут. Так как это все слухи, мы здесь давай порекомендуем нашего братюню, который у нас является, по сути, от IT адвокатом и частным инвестором. Это Макс, у него есть канал, который называется «Я стокпикер». Макс Кочнев, он к нам приходил как-то, рассказывал про Grow, да, здесь, как гипотезу инвестиций. Он очень хорошо обозревает все эти компании, он что-то влюблен в них просто невероятно. И в комментариях будет ссылка, и сейчас всплывашечка будет. Подпишитесь, если вы хотите принять участие, если вы, видимо, айтишник, хотите принять участие в этих двух компаниях, в IPO, то, скорее всего, ничего более интересного, чем Максим напишет, никто не напишет. Я сам буду просто следить за тем, что Макс будет писать. Ему можно доверять. Дальше чего? Айтишка закончилась. По слухам, Европлан?
И МТС.
Банк. Что Европлан, ты скажешь?
Европлан. Дочка Софмара, которая долгое время работает... SFI. Да, SFI. Новое название, актуальное на сегодняшний день. Долгое время работает с рентабельностью капитала от 30 до 40% на длительном промежутке времени. Так как это дочка Софмара, она основная дочка Софмара, да, большая часть активов Софмара это SFI, точнее, это сам Европлан, все остальное занимает там очень маленькую долю и не так интересно. В основном у ребят у нас есть видео про SFI, конечно, большая идея в SFI для того, чтобы его купить, была как раз в том, что Европлан выйдет на IPO, и это даст раскрытие стоимости самому SFI, да, появится новый классный эмитент из сектора лизинга. И будем ждать. Я надеюсь, они придут. Мы с ними знакомы. достаточно хорошо. Если IPO будет, они точно у нас будут. И, конечно, это яркий пример того, как в первый раз в истории человечества аналитик из компании «Мозговик», наши коллеги и друзья, аналитик, который обозревал Европлан, Полу Бояринов, Толя, стал Бояриновым ввиду роста котировки в два раза. Мы можем поздравить его с этим. МТС-банк, по слухам, выходит на IPO. Об этом писали РБК. И... это пока лишь слухи. Но, однако, если об этом пишет РБК, я думаю, что просто кто-то захотел, чтобы об этом все узнали. Именно поэтому этот слух с большой долей вероятности реализуется. Предполагаемая оценка до 100 миллиардов. По слухам, опять-таки, оценка будет отношение цены к капиталу 1.3-1.4 капитала. И теоретически это еще один способ для АФК выбить МТС в очередной раз. Ну, потому что вполне возможно будет спецдивиденд для того, чтобы спасти в очередной раз Сегежу, которая сама еще не может заработать.
Ну, кстати, вот смотрите, вспоминаем цифры. Да? Оценка, ну, типа 100 ярдов. Ну, давайте поверим. 100 ярдов. Да? Например, будут, вот как методичка нас учит, 5% размещать, то есть 5 ярдов.
Ну, детский сад.
Из 20 вообще потенциального байсайда за год. То есть если они выйдут, а мне что-то кажется, они выйдут, все-таки АФКшники умеют это делать, всем остальным останется 15. То есть вот кто играет в Battle Royale, сжимается кольцо, да, сжимается. В конце останется, прям будет драка в конце года, мне кажется. Давайте это быстро вывод, это что-то сегодня мы долго. Ну, вывод главный, короче. Судя по методичке и по тому, как действуют ребята, и несмотря на то, что пришли институционалы, это все легкий, вот как я говорю, петинг, разогрев с нами. Секс будет впереди в виде СПО. Отказываюсь верить, что эти 5% хоть как-то оказывают хоть какое-то влияние на реальные показатели бизнеса. То есть это просто все постепенно ребята выходят. Следим за лукапами, спрашиваем про лукапы, когда будете выходить, спрашиваем про IPO планы, пускай честно говорят, потому что можно купить эти акции на IPO и даже заработать, как показала практика в этом году, а потом получить X10 на вес, например, и будешь выходить из этой бумаги лет 100. Вот. Чтобы этого не случилось, за этим надо будет прям следить очень сильно. Не мажем всех одной черной краской, не мажем, не все затеяли такую историю. Но что-то мне кажется, что это один из таких стратегий, одна из стратегий, да, компании, которая есть. Все, наверное, на этом, да, дорогой?
Да.
Все, давайте отдыхать и напиваться. Спасибо.